Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Сегодня, в понедельник, пятой седмицы Великого Поста, мы совершаем празднование, вспоминая обретение честного креста и гвоздей, которыми был распят Господь наш Иисус Христос, Святой Царицей Еленой. И иконы Матери Божией чествуем Чистаковская, Благодатное небо, это знаменитые наши чудотворные иконы. А в наступивший день, в этот вторник, уже пятой седмицы, совершается празднование в честь иконы, которую особенно почитают москвичи, да и не только москвичи. Это икона Матери Божией, которая дорога каждому из нас. Ее имя о многом говорит. «Споручница грешных». Потому что, надеюсь, все, кто сидит сейчас у приемников, как и мы все, кто сидит за пультом, я у микрофона, все мы все-таки люди грешные. У нас, думаю, праведников нет, все мы понимаем, что мы грешны и надеемся только на милость Царицы Небесной. А эта московская святыня прославилась в Москве в 1848 году. Она первый раз, то есть первое прославление этой иконы было в Орловской Свято-Никольском Одреннем монастыре Орловской губернии. Пришла женщина, у которой болел трехлетний младенец, тяжело. Не сказано, как, какие-то приступы были. Говорит, вот мне во сне открыла Матерь Божия, у вас здесь в часовне надвратной стоит потемневшая досточка, икона небольшая. Знаете, как иногда ставят в деревенских храмах иконы потемневшие, некому реставрировать, там бабушка умерла. Вот у вас стоит икона, а мне Матерь Божия открыла, что мой младенец получит исцеление от этого образа. И когда с него смыли копоть, увидели, что Царица Небесная изображена, держит двумя руками Богомладенец Матерь Божию за руку, и Царица Небесная и Богомладенец в коронах, а по четырем углам идут свитки. И на свитках надпись «Ас, поручница грешных моему сыну, сей дал мне за них руцы, слышите мя выну». Тем же люди, те, кто радость не приносит, радость вечную, молитвами моими и спрашивает. Вот такая надпись идет по иконе «Споручница грешных». Что интересно, там 12 звезд на фоне. На этом фоне икона прославилась исцелениями, исцелился и младенец этой женщины. Исцелились, потом исцеления во время холеры были необыкновенные, чудесные. А в Москве жил праведник недалеко от храма святителя Николая в Хамовниках. Я думаю, многие знают этот храм, необыкновенно красивый, старинный храм. И прихожанином его был праведник московский, полковник в отставке, участник войны 812 года Дмитрий Николаевич Банческу. Он был вдовец. Человек необыкновенного благочестия и милосердия. У него был обычай такой. Жена умерла, он воспитывал дочь. И вот он в воскресенье у храма брал 12 нищих и вел к себе за трапезу воскресную. А дочка и служанка им прислуживали. И как-то один старичок говорит, странник, знаешь, Дмитрий Николаевич, скоро в твоем доме особая благодать Матери Божией воссияет. Ну, Дмитрий Николаевич принёк сведения, думает, открыто, не знаю, что это будет. И приезжают монахи из Никольского монастыря, а у них икона прославилась в 1844 году. Они приезжают, говорят, вот 4 года назад у нас икона прославилась. Мы у тебя всегда останавливаемся, пользуемся, Дмитрий Николаевич, твоим гостеприимством, думали, как бы тебе отплатить. Сделали список нашего чудотворного образа «Споручницы грешных». Подарили ему эту икону, и вот на Пасху 1848 года приходит Дмитрий Николаевич с дочерью-служанкой из храма, заходит, а весь дом наполнен благоуханием. Благоуханием, а икона наполняет весь дом, а не к иконе в красный угол, а икона вся покрыта миром, как под стеклом. Представляете, мир покрыла икону благоуханная. мира собрали, а у Дмитрия Николаевича был друг священник. Его сестра была неизлечимо больна. Паралич спинного мозга, болезнь спинного мозга, тогда это не лечилось. После молебна помазали миром, она встала совершенно здоровая. Представляете, вот такое чудо. И Дмитрий Николаевич после этого сказал: «Я икону дома держать не буду. Пусть каждый, кто желает к ней приложиться, сможет это сделать». Отдал свой храм. И вскоре вокруг храма, те, кто знает, в Москве на Комсомольском проспекте этот храм стоит. Вокруг храма со стороны алтаря толпы москвичей стояли. Почему? В храме зажигались огни. Чудесно. А полисмейстер местный, он считал, что это людям кажется. Он говорит: какие там огни? Это зажигают свет в соседних домах, отблеск на стеклах, приказывают открыть окна. И вот когда окна открыли, то видели, что в алтаре вспыхивают звезды. А помните, я говорил, что на иконе на фоне 12 звезд. Вспыхивают звезды чудесные, и все видят, что небесным огнем, благодатным огнем зажигаются сами собой лампады и свечи, и ангелов не видно было. Но видно было, что кто-то носит вокруг престола свечу зажженную. То есть ангельская служба шла. Вот такие чудеса. Икона стала мироточить. А вскоре на Москву эпидемия холеры обрушилась, очень тяжелая. Ну, а холера как протекает? Там неделя, 10 дней, и на кладбище. Тогда не лечилась холера. А икона мироточит. Рядом хомовники, ткацкая фабрика. Кусочки ткани мира снимали, раздавали тем, кто приходил молиться к иконе. И вот принесут кусочек, лоскуток с миром, помажут его болящему, и вместо того, чтобы на кладбище его несли со святыми упокой, он идет своими ножками благодарить Царицу Небесную за исцеление. Храм, ну, о всех чудесах рассказывать не буду сегодня, но храм чудесно сохранен был с поручницей грешных в 30-е годы. Батюшка, отец Павел Лепехин, он, когда приходили комсомольцы ключи забирать, рассказывали старые прихожанки, он говорит: вы их отвлеките разговорами, а сам брал икону под пальто, прятал и крестным ходом храм обходил трижды. Эти комсомольцы забывали обо всем и уходили. А потом написали работницы ткацкой фабрики, написали письмо с просьбой храм отстоять. Ну, пошли пролетарии, пошли навстречу, храм не стали закрывать. Ну и потом в этой ткацкой фабрике, представляете, в цехах обрушился потолок. Старая фабрика была, камни обрушились, арматуры слетели. И обрушилось в то время, когда ни одного человека в цехах не было. И вот работницы говорили: мы, Матерь Божия, в храм отстояли, она нас спасла. Тогда же время, помните фильм «Светлый путь» с Любовью Орловой, стакановское движение, кто задержится, кто раньше выйдет. А в этот день никто не пострадал, ни одного человека не было. Ну и о спорочнице грешной, конечно, хотелось бы сказать, и очень важно для нас. Ведь первый крестный ход в Москве после революции был после войны, в 1948 году, на столетие спорочницы грешных. Это вот первый крестный ход, который разрешила советская власть. О чем это говорит? О том, что Матерь Божия приняла и молитвы, и те жертвы, которые наш народ нес во имя Отечества, во имя Божие во время Великой Отечественной войны. И вот спорочница грешных помиловала Россию. Да, кстати, спорочница грешных висит и в Вифлееме над престолом мраморным, над восьмиконечной звездой Вифлеемской висят две иконы. Среди икон там две иконы висят русские, небольшие, в серебряных окладах, казанские. Образ Матери Божией и спорочница грешных. Ну, вот такой образ удивительный. И, конечно же, мы все молимся Матери Божией. Вот, возглашаем всегда акафист. Удивительная красота акафист. Радуйся, грешных спорочница, всегда она с руцы свои в поручение Богу приносящая. И сегодня вечером идет уже очень такая торжественная служба. Завтра литургия прежде священных даров. Наверное, кто-то из архиереев будет служить в храме святителя Николая в Хамовниках. Вот такой образ для нас очень дорог, потому что мы все с вами грешные, а когда просим у Господа прощения, мы, в общем-то, все к Отцу Небесному прибегаем, к как дети малые, которые, когда каются, что они говорят? Мы все с вами знаем, как детки говорят. Что говорят обычно? «Прости, больше не буду», да? Так и мы в таинстве исповеди, мы говорим «Прости нас, Господи», и обещаем «Больше не будем». Но так как мы немощные, понимаем, что без помощи Божией мы не сможем устоять. А Матерь Божия, поручница грешных, молится к Сыну Своему и Богу нашему и просит Его: «Прими этого человека, а я поручаюсь, что он больше не будет». Поэтому эта икона «Споручница грешных» дорога каждому православному человеку. И кто не был, я советую всем побывать в этом храме дивном, там много и других святынь, святителя Николая в Хамовниках, и помолиться перед этим чудотворным образом московской святыней. Да, и спрашивали, я расскажу, следующая поездка наша будет к чудотворным иконам Матери Божией, это неделя, пятая седмица особая, это суббота Акафиста. Суббота Акафиста – это праздник похвалы Пресвятой Богородицы. И вот в этот день мы с вами поедем в Богоявленский собор в Елохово. Эта поездка паломническая будет посвящена чудотворному образу келейному преподобного Серафима Саровского, образу Матери Божией Умиления. Преподобный Серафим назвал этот образ свой келейный, благословение. Родительское назвал его «Всех радости, радость». И вот раз в году бывает эта поездка у нас на праздник похвалы Пресвятой Богородицы, когда можно поклониться иконе, помолиться. Помолимся, конечно, мы и Казанской иконе в Богоявленском соборе, и перед иконой Матери Божией Млекопитательницы Афонского письма, и, конечно же, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского. И, конечно, молитвой нашей помянем и нашего патриарха Алексея II, и патриарха Сергия, чьи мощи почивают под спудом в Богоявленском соборе. Я помню, мы как-то так с паломниками приехали. Будний день был обычный, до интронизации еще святейшего патриарха Кирилла. И прикладываемся к Казанской иконе. В храме там может быть человек 10-15, кроме нашего автобуса 40-45 человек. И вдруг храм наполняется 300 архиереев, представляете? Архиерейский собор, и патриарх Кирилл, тогда местоблюститель, приехал, чтобы поклониться, помолиться, совершить панихиду по патриарху Алексею II и молебен у мощей святителя Алексея. И он тогда такое слово удивительное сказал. Вот патриарх Сергий лежит, почивает здесь. Он сохранял церковь, когда оставалось в Москве считанные храмы действующие. А патриарху Алексею пришлось восстанавливать церковь. Вот эта история, это краткое вроде бы время, это время одного поколения. Вот история нашей церкви. Ну, а завершим мы нашу эту поездку паломническую в храме Воскресения Христова у другой московской святыни, великой, чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. Там икона Матери Божией Целительницы из Алексеевского монастыря. Там Боголюбская, Страстная, Страстного монастыря, Отрада Утешения, мощи целителя Пантелеимона в Ковчежце. И Ковчежец перенесли на завтрашний день праздник 40 севастийских мучеников. Так что, братья и сестры, много еще там мощевиков, икон замечательных. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это в ближайшую субботу, 24 марта, на праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. По-видимому, звонок сорвался. Но я прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры, о тяжко болящем митрополите Владимире. Пришла смс, просит помолиться о нашем дорогом нам соратники, други, батюшки, которого мы все очень любим, я думаю, наши слушатели, о отце Владимире Соколове, о болящем архиепископе Алипии. И сугубо прошу вас помолиться о здравии. Тоже я знаю, что наши слушатели очень любят Владимира Петровича Заманского. болящего Владимира и болящей Натальи Ивановны, его супруги, прошу ваших сугубых молитв. О тяжко болящем Александре, тяжко болящем Георгии, болящей Татьяне, Ларисе, о болящей Ольге, Маргарите, болящей Валентине, болящей Ларисе. Да, звонок у нас. Звонок-то сорвался, пойдем, просто горит еще. Лампочка, да. И еще одно объявление, братья и сестры. Завтра открывается выставка. Выставка работ Павла Рыженко, нашего замечательного художника. «Исход Великой Империи» в Международном славянском фонде, Черниговский переулок, 13. Вы хорошо знаете этот адрес, метро Третьяковская, Новокузнецкая. С 20 марта по 13 мая будет выставка. И можно уточнить время экскурсии и лекции, которые Анастасия Рыженко проводит, по телефону 800-903-554-57-41. Так что приходите, и выставка этих работ как раз в этот год, столетия подвига святых царственных мучеников, выставка, посвященная царской семье. Ну, а сегодня все вспоминают, все мы говорим о том, что произошло вчера, о выборах. И опять же, смотрю, какие-то прогнозы дают политологи, какие-то эксперты. Все это хорошо, но они забывают одну простую вещь. И мы, к сожалению, часто забываем, что судьба нашего Отечества и наша с вами судьба зависит от нашей молитвы Царицы Небесной. Явлена была 101 год назад державная икона Пресвятой Богородицы. Недавно мы совершали празднование. И с тех пор Россия управляет Матерь Божия. Понимаете, вот и я хочу поделиться, у меня и хорошее чувство, потому что наш народ вчера пришел и проголосовал. Ну, не просто проголосовал, он высказал доверие Владимиру Владимировичу Путину. Но разные люди есть, и мне приходилось с людьми говорить. Я не про либералов говорю, с ними-то все ясно. К сожалению, некоторые наши православные забывают, от чего зависит судьба Отечества. Дело в том, что страна наша после Мюнхенской речи Путина с 2007 года находится в состоянии войны. В 2008 же война на Кавказе была. Абхазия, Южная Осетия, принуждение Грузии к миру. И сегодня то, что в Сирии происходит, понимаете, мы балансируем на грани. Со времен Карибского кризиса такого не было. Американцы готовили их соединение ударное, готовы томагавками нанести удар по Сирии. Наш начальник генерального штаба Валерий Герасимов сказал, что мы не только будем сбивать ракеты, ударим по носителям. Понимаете, вот какое положение сегодня, да? А мы живем в стране, как будто войны у нас нет. Там погибают наши герои, такие как Александр Прохоренко, Роман Филиппов. А мы живем, и нам кажется, вот что-то не так, не какие-то у нас неурядицы. Но мы страна в состоянии войны. Обама сказал, что наша экономика разорвана в клочья должна быть. А мы же все-таки живем. Но тяжело жить стало где-то там тяжелее, чем, может быть, там 5-6 лет назад. Но мы живем, и при этом многие ропщут. А ропот и неблагодарность Богу – это основное препятствие на пути милосердия Божия. И вообще должен сказать, что вот все, что с нами произошло за последние 25 лет, это очередное чудо русской истории. Потому что, братья и сестры, по всем человеческим прогнозам, я же помню, что в 90-е писали, чтобы мы пережить 90-е не могли, наша страна. Нас уничтожали методично. Профессионально работали наши враги, 10 тысяч экспертов американских сидело, Конституцию писали. Методично уничтожали нашу промышленность, науку, образование. И вот сегодня почему такая истерика у этих британцев? Да потому что Россия выжила, мы не должны были выжить. А это чудо. Это чудо, которое, за которое мы должны благодарить и Матерь Божию, и наших героев. И вот когда я слышу от православных, мы на выборы не ходим, мы, значит, благочестивые. Знаете, это, мне кажется, это ложное благочестие. Ну, не ходите на выборы. Дело ваше, конечно, но тогда не обижайтесь, когда вы говорите, почему православных, Путин не слушает православных. А потом, вы знаете, не только вы православные, я обращаюсь к этим людям, а православные и генерал Картополов, генерал-полковник, начальник главного оперативного управления операции в Сирии, командовал православный человек. И очень многое могу назвать наших военачальников православных, поэтому, знаете. Ну, а если говорить об этих выборах, то задача на ближайшие 6 лет Владимиру Владимировичу Путину, главное, это подготовить преемника и создать новую элиту. Ну, преемника, потому что не должно быть в России, я надеюсь, что это последний выбор, не должно быть выбора. Вот смотрите, у китайцев, как у наших братьев, да, на Востоке. У них Си Цзиньпиню сейчас вообще продлили неограниченно. А до этого у них как у китайцев? Глава Компартии Китая 10 лет правил, а при нем вице-премьер. Он ему передавал, вводил в курс всех дел и передавал просто преемнику своему. Это вообще русская традиция. Я не говорю, до монархии мы не дожили, до православного царства. Но вот с этим шоу должны заканчивать. И, конечно, задача очень тяжелая для Владимира Владимировича Путина – это создать новую элиту. Вот эту элиту, которая сформировалась в конце 80-х, в начале 90-х и погубила страну, поставила на грань пропасти, надо менять и создавать ту элиту, которая сможет поднимать страну и служить России. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, раб Божий Михаил.
Да, Михаил.
Сегодня 40 дней, просьба помолиться. Бой был под Дезезауром, вот. Наверное, многие в курсе. Вот. Ну, не так широко это разрекламировано.
Кто-кто, вот, простите?
По определенным причинам. Погибли наши русские воины. 7 на 8 февраля был бой.
Да.
Вы, наверное, в курсе.
Знаю, да, конечно, да.
Да, вот просьба всем. Дней. Сегодня 40 дней ровно,
да.
Ребята, вот, ну, представили.
Царствие Небесное, это наши добровольцы, которые попали под удар. Ну, это американцы специально сделали. Ну, они, там наших войск не было, а были добровольцы. Это частные военные компании. Меня, конечно, поражает. Но от либералов я это другого ожидать не приходится. Когда некоторые патриоты говорят, что это наемники. Это не наемники, это добровольцы. Информационная кампания была запущена, где там говорилось о многих десятках, о сотнях погибших бойцов. Ну, герой России сказал, Трушев, он сказал, что погибло 14 человек, это тоже большие царствия небесные. Они за Россию сражаются. Понимаете, это не наемники, как у американских блокуотеров и всех, это добровольцы наши. Царствие небесное нашим героям, ребятам. Но у американцев в последние дни 9 пилотов погибло, и вертолет новейший упал, в котором была элита их спецназа, и 9 пилотов американских погибли, которые, значит, тогда этот удар наносили бомбово. Они по сирийцам наносили удар, а с сирийским этим полубатальоном оказались наши добровольцы. Я думаю, американцы это знали, это была провокация. То есть война идет очень серьезная, понимаете, с кем мы воюем. Мы воюем сейчас фактически со всем этим миром, как я говорил, вот это Карфаген современный, Москва, Третий Рим, Россия. И это очень серьезная война, это не с Бармалеями, это война. И сейчас надо молиться Царице Небесной. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раб Божий Андрей.
Да, Андрей.
Виктор Александрович, будьте добры, выскажите ваше отношение к Сергею Николаевичу Бабурину.
Ну, хороший человек, замечательный, да, я знаю его. Ну, как сказать, хороший, порядочный человек. Патриот православный, голосовал против, значит, ну, он сам понимал прекрасно, что он ничего не наберет, кроме, он просто хотел идеи высказать, которым он предан, которым говорит. Но сейчас эти выборы, ну, это шоу было, и либералы-то набрали вообще 1.5%, а Сергей Николаевич, к сожалению, ну, что, народ, понимаете, вот меня удивляет, как некоторые наши патриоты, все пропальщики, либералы, они вообще так ведут себя одинаково. Вот, кстати, когда под Дейр-Азором этот удар был, они одинаково вопили. Значит, и все пропальщики там, такие патриоты есть у нас некоторые, и, значит, Путин все слил, и точно так же либералы. И вообще они и сейчас на выборах, они вместе сходятся. Иногда читаешь на этих сайтах, патриотических таких, скажем, некоторых, и на либеральных, ну, словно по одним методичкам написано, по методичкам Госдепа. То есть участвуют в информационной войне против страны. И что сейчас интересно? И те, и другие говорят, народ не тот. Ну, для либералов всегда народ не тот. Но для некоторых таких, скажем, патриотов, выясняется, тоже народ не тот, понимаете? Да народ у нас мудрый. А вот элиту надо менять. И нужна элита, которая создавала Великую Россию когда-то при Иоанне Грозном, государе, при императоре Петре Великом. Потому что что такое? Как элита формировалась для русского дворянства? В службе честь был девиз такой, понимаете? А как становились элиты? Вот дед Михаила Дмитриевича Скобелева, простой солдат, за подвиги получил офицерский чин. Его сын и генералом стал, его сын генералом стал. Понимаете? Становился любой солдат, который подвиги совершал, он становился ваше благородием, то есть благой род основателя. И вот Суворов писал: «Потомство мое, прошу брать пример, да, каждое дело начинает с благословения Божия». Ушаков, Багратион, Милорадович, Скобелев, это... А понимаете, вот с этим духом служения несовместим дух корыстолюбия и эгоизма, который воспитывали в 80-е, в 90-е. Но этот дух не сегодня появился. Он же культивировался в советские времена. Вот мы сейчас вспоминаем замечательные достижения советской эпохи, дух советской эпохи, фильмы замечательные. Но кто СССР разрушил? Первые секретари ЦК Компартии Республик и комсомольцы. Посмотрите, первые секретари райкома комсомола: Ходорковский, Яценюк, Турчинов. А чего, откуда это все? Это плоды безбожного воспитания. Потому что в первые годы советской власти многие сохраняли, они даже от церкви отошли, но они были русскими людьми и в генах сохраняли дух служения самоотверженного, аскетизма, любви к отечеству. Воспитывались-то в церковно-приходских школах многие. А потом при Сталине был жесточайший отбор. То, что к стенке ставили не только троцкистов, убирали всех, кто не будет на благо государства работать. А зато молодых как поднимали. Наркомы какие были молодые? Косыгин в 30 чем-то лет. Громыко, Устинов маршал, помните? Мы его все помним. Он же в 32 года стал наркомом по вооружению. Представляете, да? А сейчас какая у нас элита? Это... Страшно подумать. Песков и Матвиенко сидят на премьере балета «Нуриев». Вот осквернение Большого театра. Как это? Что это? Вот сейчас идеальный муж в Страстную пятницу. Это собирает Богомолов кощунство ставить в МХТ. Умер Олег Павлович Табаков. Ну, да. И вот он сейчас собирается. То есть сейчас идет... это подрыв национальной безопасности. Идет война. И вот эта вся публика, это не просто пятая колонна, это... Враги народа, как говорили. Это, кстати, во Франции было, в Риме враги народа говорили, а не Сталин придумал. Потому что идет противостояние золотого тельца, вот этой идеологии, которую навязывали, и сформировала вот эту элиту олигархов. И идет противостояние с духовно-нравственными традициями русской цивилизации. То есть Карфаген ростовщический, Англия и атлантическая эта цивилизация против Третьего Рима. Ну вот, и те, кто уничтожает нравственность, традиции русской школы, да, русскую словесность, преподавание в школе русскую историю, они работают на врага сознательно. Вот так. И мне кажется, после этих выборов увидели либералы, ну, 1.5% там Собчак вместе с Явлинским, ну, 2%. А как ни глянешь, в информационном пространстве сплошные либералы, да? На театральной сцене Богомолова до Серебренникова, Марата и прочие Марата Гельмана. Ну, должен быть, мне кажется, это должно сейчас меняться во время войны. Такого противостояния это недопустимо. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, Наталья, да, поклонница ваша большая, а также радио.
Спасибо, да.
Низкий вам поклон за ваши передачи. Ну вот к этой пятой колонии относится, я так думаю, не только я, а мое окружение, которое уже частями смотрит только Радонеж, Карине Геворгян, которая вчера регулярно выступает, политолог, якобы политолог, выступает против Лаврова, учит нас понимать его политику и говорит, что он неправильно себя ведет. Это первое. И второе, последнее. Некий Лобастов и Себина, преподаватель, уже оболгали всех наших классиков. Это вот и есть война, которая идет даже вот на радио Радонеж.
Наталья, спасибо. Но я не знаю многим. Я, к сожалению, нет времени. слушать Лобастова, но многие говорят, что многим нравится его передача, и Лена Себина. Я, ну, может, там и есть какие-то ошибки, не могу сказать. А вот эту передачу «Коренные геворкяны» я не слышал, но мои знакомые как-то не восприняли ее и сказали, что очень тяжелое впечатление оставило. Так что я прослушаю потом, чтобы, может быть, ответить. Это очень важно. И вот раб Божий Николай пишет, если народ поверил, доверил Путину Россию и себя, то сможет ли он понять, чтобы изменить жизнь, не вижу слова, не могу разобрать, жизнь этого народа к лучшему. Конечно, я думаю, для этого много будет делать, постарается. Но вообще, как вот генерал Николай Сергеевич Леонов говорил, как Николай Сергеевич Леонов говорил, вот Николай Владимирович Бульчук с ним записывал передачу, и генерал Решетников, понимаете, это опытный очень генерал-лейтенант разведки, генерал Николай Сергеевич Леонов вообще, знаете, какой человек, какого опыта, резких таких улучшений ждать не приходится. Вот понимаете, я не зря говорю, что мы во время войны находимся. Вот давайте вспомним послевоенное время. Ну, просто надо было поднимать оружие, да? Атомную создавать, атомный проект. Кто помнит, у кого в семье хранились облигации займов государственных? Ну, всех, наверное, хранились, да? Просто и зарплаты все, значит, и все понимали. Надо было пояса затянуть. Почему? Потому что люди тогда говорили, помните, как в фильме «Пять вечеров», в спектакле этом, только бы не было войны, только бы не было войны. Сейчас война уже идет. И она разными ведется. И вы посмотрите, с кем мы воюем. Вот, а как Лавров? Лавров потрясающий министр иностранных дел. Это вообще вот, ну что говорить. И посмотрите, с кем ему общаться приходится. Борис Джонсон. Ну это же не карикатура на человека. Это же просто Кащенко персонаж. Понимаете? Он должен был с ним общаться. Тереза Мэй. Вообще, что на Западе происходит? Это такое вырождение элит. И, ну, что тут говорить? Поэтому, братья и сестры, ну и сегодня мне хотелось бы еще поздравить всех с Днем подводника. Дело в том, что кто основатель нашего подводного флота? Царь-мученик Николай Александрович. Вот при нем за 14 лет он организовал постройку 78 подводных лодок. Это отдельная тема, вообще можно много говорить. Вот 78 подводных лодок. И Российская империя к этому времени обладала первым по численности подводным флотом. Представляете? А Англия на втором месте была, это Владычица Мария. И все советские наши успехи в этом подводном кораблестроении обязаны достижениям царя-мученика Николая Александровича. Его вниманию, которое военным технологиям, армии, флоту. Да, и русские инженеры замечательные, которые тогда разработали 13 типов подводных лодок. Я не буду все их называть, но самый массовый серийный тип была подводка «Барс». И последняя, участвовав в двух мировых войнах, последнюю вывели в 1955 году из состава флота. Представляете? Технология эпохи государя Николая Александровича опередила свое время. В 1915 году подводная лодка была заложена с 12 торпедными аппаратами калибра 457 мм. Представляете? То есть потом вот то, что мы сейчас имеем, это было заложено при государе. Ну, потом большевики все утопили, что-то там осталось, конечно. Но вот никто не говорит о том, что это тоже деяние святого царя-мученика. Ну, а сейчас наши подводные лодки. Это вот даже Бории наши знаменитые, лучшие сейчас в своем классе, проекта 955, первый, как называется, четвертое поколение. У американцев еще нет, у нас только четвертое поколение. Головной корабль Юрий Долгорукий вошел в состав Северного флота. Второй корабль Александр Невский в состав Тихоокеанского вошел. Третий корабль Владимир Мономах. Четвертый корабль Князь Владимир сейчас строится. Да. Ну, а еще заложенный, кроме Князя Владимира, заложен пятая лодка «Князь Олег» и шестая «Генералиссимус Суворов». Они заложены в 2014 году были. Проекта «Борей» тоже модернизированные. И последняя была в 2015-м заложена наша седьмая лодка, российская атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения, император Александр III. Вот имена даже какие, да? Флот наш, подводный. И восьмая лодка загружена в 16-м году, да, последняя в 16-м году, князь Пожарский, князь Дмитрий Пожарский. А проект «Ясень» лодки у нас какие? Ну, это города в честь Новосибирск, Красноярск, Архангельск, Пермь. И самый большой в мире, это в советские времена, построен атомно-ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула». Это Дмитрий Донской, тоже имя, видите, святого благоверного князя. Поэтому, братья и сестры, вот я хочу сказать еще раз о патриотах и лжепатриотах. Вот наши подводники, ребята, которые работают, наши оружейники, которых Путин благодарил в речи в своем выступлении в Федеральному собранию, он говорил, что будут и награды, будут и звания, будут и, значит, премии. Но они не ради этого, они ради страны работали. Я, говорит, их хорошо знаю. Вот это настоящие патриоты. А те, кто все время орет, кричит, что все плохо, завтра страна погибнет, уныние, это эти люди, они очень напоминают мне Пуришкевича и Шульгина, они опаснее либералов, потому что им нужны великие потрясения, а мы понимаем, что все просто так не бывает, и нужна великая страна, великая Россия. А вот военные, оружейники, руководители военно-патриотических клубов, понимаете, вот они тихо работают. И я со многими, некоторых знаю с Первой Чеченской войны, с Второй, они все верят верховному главнокомандующему. И никого его... И меня еще удивило, что молодежи очень много, понимаете, пришло на избирательные участки. Они-то надеялись, что молодежь за Навальным пойдет, а молодежь совсем у нас другая. Вот. А мы в третий раз страну в революцию вергнуть не позволим, потому что не для этого 6-я рота погибала псковских десантников Маркова и Евтюхина. Моряки Курска, капитана первого ранга Геннадия Лячина, Александр Прохоренко, Роман Филиппов, Женя Родионов. Вот на их подвиги страна поднимается, понимаете? И самое главное, что за эти годы произошло, это молодежь. Я вот с молодежью приходится встречаться часто. У них совсем другие глаза. Я помню, какая молодежь была в 90-е и в начале 2000-х. Сейчас молодежь любит свою страну в большинстве своем. Они гордятся своей страной. А это как это? Это же изменилось за эти годы. А бессмертный полк, самое для меня великое достижение Путина, это перевооружение армии. Потому что Дмитрий Иванович Менделеев, повторю его слова, он писал в начале века, что бы ни говорили о внутренних реформах и качестве жизни, житейский опыт и разум подсказывают нам, что в России, для России важнее всего состояние ее вооруженных сил. Это русский ученый и мыслитель Дмитрий Иванович Менделеев. И для меня самое великое достижение – это бессмертный полк, который пошел в эти годы. Крестный ход бессмертного полка. Звонок мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Да. Виктор Александрович, а я бы вот хотела узнать ваше мнение о предстоящем чемпионате мира по футболу.
Это и,
знаете, как не по себе становится, а то из-за того, что к нам хлынет вот это вот... все безобразие.
Ну, не люблю я футбол, скажу вам честно, почему-то. Так что, ну, не знаю, не нравится мне вся эта история. Да, вот хоккей я люблю. Со времен Харламова, Михаила Петрова, со времен еще Старшинова, да, Фирсова, вот с детства. А футбол как-то... И не нравится мне вот все эти чемпионаты по футболу. Не знаю. Мне кажется, он не нужен. Но ни нам, ни... Ну, так вот. Олимпиада в Сочи, это одно дело было, это как-то такое подъемное. А это чемпионат по футболу, когда хлынут все эти болельщики. Футбол это вообще дело такое. Да, не очень. Ну, и вот что могу сказать. Да, и снова просим молитвы о тяжко болящем митрополите Владимире, протоиерее Николае. Митрополит Владимир, это наместник Почаевской лавры. Пришли смс-ки сегодня с Украины, многим из нас. О болящем протоиерее Владимире Соколове, о тяжко болящем младенце Александре, о президенте Владимире, видится, младенец Александра Ожоги, Господи, помоги, болящем Никите, болящей Вере Сочады, болящих Людмилы, Антониды Сочады, Ларисе, Ларисы, Марии Сочады, Нины Сочады, тяжко болящей Нины Сочады, тяжко болящего Виктора, тяжко болящего отрока Алексея, Ирины Сочады, Андрея, Натальи, Вадима, болящего Алексея, Петра, Евгения, Валентины, Александра, Екатерины Сочады, Марии, Анны, Дмитрия, Михаила, Римы, Галины, тяжкоболящей монахини Серафимы, болящей Надежды, болящего Юрия, Павла, Михаила, Фатини, болящей Валентины, Ольги, Ольги Сачады, Константина, Евгения, болящего Виктора, его покоение, протерея Алексея Зотова, протерея Герасима Иванова. Вот мы его вспоминали в этой поездке. Батюшку знал, замечательный наш тоже ветеран войны, да, иеромонаха Владимира отрока Арсения, но представленная Ниной, Лидией, но представленной Маргаритой. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день, Виктор Александрович. Ой, добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер, да.
Это Анатолий Борисович?
Да, Анатолий Борисович.
Ой, кто там еще-то?
Ну, вы говорите, говорите, я вас слышу.
Виктор Александрович.
Да.
Я хочу заступить за Карину Геворгян. Умный, очень правильный, и она православный человек. Она говорит очень умные вещи. И вот многие, которые звонят, не понимают это.
Анатолий Борисович, спасибо, что вы заступились. Она человек очень хороший, интересный человек. А я, к сожалению, об этой передаче мнения разные, поэтому я пока не слушал, ничего не могу сказать. Иногда мы друг с другом не сходимся в каких-то оценках. Но если критиковать министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, я думаю, не стоит этого делать, потому что после Громыко у нас такого, в общем-то, министра иностранных дел не было. И то, что ему приходится, и то, что он сделал сейчас... Вообще, вы понимаете, что произошло в Астане, например, в Сочи, да? Когда Путин соединил руки Эрдогана и главы Ирана. Это же непримиримые. То есть, вообще, наши дипломаты, и Виталий Иванович Чуркин, царствие ему небесное, и Карлов, погибший Андрей Карлов, это же служение несут дипломаты наши на боевом посту, такое же служение, как и войны наши. Так что Виталий Иванович Чуркин, какой человек был удивительный. Поэтому, ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вновь, понимаете, вот, что меня огорчает, когда некоторые наши православные люди рассуждают, а вот зачем нам война в Сирии, я с такими православными встречался. Они даже не понимают, что такое Средиземное море для нас сейчас. Что такое эти две базы? Тартус, военно-морская, Хмеймим. Ну, хотя бы узнали, почему 5-я эскадра, потом флотилия в советские времена, несла постоянное боевое дежурство в Средиземном море. Это вообще сосредоточие, это важнейший геостратегический, геополитический район. Для нас очень важно, для безопасности государства, для страны, для защиты интересов. То, что сейчас происходит, это же не просто так. Повторять слова, что вот... Патриоты некоторые, что либералы, ну просто меняй их некоторые, значит, замечания, некоторые записки там какие-то, посты, и увидишь, что как будто один человек за этим стоял. Да, поэтому, ну у нас звонок, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, да.
Я очень рад, что я позвонил, я первый раз позвонил вообще на радио «Радонеж», это все вас звонят.
Спасибо, да, спасибо, всего, да, благодарю. Вот.
У вас все такие мысли, исполнены надежды, что вот выборы прошли Путина, и на него такие возлагаются надежды. Но в декабре 20 числа где-то был принят закон о свободно-принудительном принятии биометрических паспортов. И Путин, и этот закон должен вступить в силу в июле где-то.
Ну, надеюсь, не вступит.
Да, мы надеемся, но... Вот помните про Марка Эфесского, когда он один был, когда была уния, и он один был только против этого?
Помню, да. Знаем все, да.
И что случилось с Византией? Через две недели завоевали ее турки. Вот то же самое может произойти, если мы не откажемся от, уже от, не будем каяться, то, что ЕНН приняли, это было...
Я знаю, мы об этом не раз говорили, простите, что я вас прервал. Все зависит, я согласен с вами, все зависит от того, сохраним ли мы чистоту веры православной. Но по поводу ННН. В 2000 году, в разгар Второй Чеченской войны, в Госдуме были слушания. Был Владимир Николаевич Осипов, хорошо известный. Там один был диакон, не буду называть его имени, он давно уже Не в Лаврии. Вот он говорит, все, уйдем, отказаться, уйдем в леса. А я приехал из Академии Генштаба тогда, до нашего слушания. И говорю, вы вообще понимаете, что в разгар войны, я говорю, а что делать тем, кому присвоили военнослужащим? Говорит, бросать все, уходить в леса. Я говорю, вы понимаете, что во время войны, в разгар войны, армию и спецслужбы хотите оставить без православных людей? Вот мы с вами уйдем в леса, мы в лесах пропитаемся. Я говорю, а страну мы кому отдадим? Кому мы Россию отдадим? Понимаете? Мы в лес. Поэтому все надо, все вот с рассуждением. Я надеюсь, что не будет никаких этих... Идет война постоянно, нам очень мощная, скажем, мощная сила и в Госдуме, и везде в нашем этом. Вот эти элиты, которые продвигают вот эти безбожные законы, пытаются. Но пока ничего страшного, пока мы бьемся и стоим. Хотя приходится сражаться, вот Людмила Аркадьевна Рябиченко об этом говорит, многие передачи сделает. А все будет зависеть от наших молитв. И не надо в панику впадать, понимаете? Все, на Матерь Божию надеемся. Да, звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, пожалуйста, не перебивайте, я ничего такого не буду спрашивать, поэтому не учитесь у Даренко, я вас прошу. Значит, во-первых, мы когда переживаем о том, что ведутся войны на нескольких фронтах, мы не думаем о Средиземном море, мы думаем о наших людях, которых уже и так осталось очень мало. И за 90-е годы, и после, когда такая, как Собчак, соблазняла их дикой совершенно программы свои.
Простите, вы надолго собираетесь вообще? Я вас прерву. Вы понимаете, я не хочу это все слушать. Звоните там кому-нибудь еще и говорите. Я не буду отвечать, потому что вы, оказывается, переживаете о наших людях. А военные наши, которые там воюют. Вот генерал-майор Осапов Валерий погибший, он о людях не переживал. Оказывается, наши военачальники, они о людях не переживают. Офицеры, которые ведут солдат, они не переживают, только вы переживаете, понимаете? Верховный главнокомандующий не понимает, о чем речь. Я просто, не обижайтесь на меня, но есть вещи, о которых я не только о женщинах, это и к мужчинам относится. Ленин когда-то говорил, каждая кухарка может управлять государством. Не может каждая кухарка. Вы, дорогая слушательница, не обижайтесь, но вы, это не вам об этом рассуждать. О военных действиях в Средиземноморье, в Сирии. Для этого есть наши военачальники, есть армия. И поверьте мне, я многих знаю, и генералов знаю некоторых наших очень хороших. Они своих солдат, бойцов любят. И если говорить о том, сколько генералов потеряло сыновей на Первой Чеченской, и тот же Георгий Иванович Шпак, командующий тогда ВДВ был. И я просто всех перечислять не буду, понимаете? Они что, не любят? Они... Больше 12 генералов потеряли сыновей офицеров на Чеченской войне. Поэтому, простите, что перебил, но не хочу это слушать даже. И вообще, братья и сестры, давайте с вами все-таки в эту субботу на похвалу Богородицы поедем и помолимся у иконы батюшки Серафима Саровского, умиления всех радостей и радости, у Казанской иконы Матери Божией, у мощей святителя Филиппа 24 марта, у святителя Алексея Московского, там вообще очень много святынь, Млекопитательницы, и потом у Благой Вратарницы, нашей великой святыни в Сокольниках, у Целительницы, у очень целителя Пантелеймона. Вот эта молитва, мне кажется, она важнее для нас, чем все эти рассуждения. Значит, о том, как, да. Понимаете, все-таки надо обладать каким-то уровнем компетенции, чтобы рассуждать не просто горячим сердцем и любовью. В стране у нас народу много. Потеряли мы за эти годы. Но если мы не будем защищать наше Отечество, то потеряем не только Россию, вообще всех потеряем. Понимаете? И все эти разговоры о том, что жалеем народ, поэтому воевать не надо. Пришли по нашей душе. Война идет. Третий Рим против Карфагена, говорю еще раз. Они почему так бесятся? Потому что мы не должны были выжить. А Россия поднимается. И для них это смертельная угроза. Для всей этой глобализации, для этого электронного концлагеря, о котором говорим. Потому что Россия поднимается как православная страна. Что бы это ни было. Но зависит это все от нас с вами. От молитв наших. Да, говорите, пожалуйста.
Ну, добрый вечер, Виктор Александрович, дорогой. Вечер, да. Я хочу вас поздравить с нашей победой. И хочу вот что сказать. Я вас знаю, ездил в поездки, очень благодарна вам. Сейчас гимн, который исполняет легендарный Севастополь, да, он написал поэт Петр Града. Вы его помяните хотя бы в Украине.
Да,
я просто с ним работала много, немножечко подзабыли его. Музыка это Мурадели.
Да, да.
А это он фронтовик, тем более, участник войны,
блокадник. Я знаю, да, благодарю вас за ваш... А как вас зовут?
Меня зовут Татьяна, я вам там оставила свой телефон. Я из другого храма.
Спасибо.
Просто работала с Петром Михайловичем.
Да. Поэтому... Интересно о нем рассказать, если будет.
А у меня есть очень данные. Можете запить. Я вам дам свой телефон, позвоню. Пожалуйста, я могу встретиться. Я сама журналистка.
Хорошо бы рассказать, потому что это замечательно, но легендарный Севастополь. Вообще сейчас, братья и сестры, мы вспоминаем, это же чудо, на державном был референдум, и Крым, Севастополь, Крым вернулся в родную гавань. А севастопольцы, вот они патриоты, понимаете, там тоже не все так в Крыму легко. И легко восстановить. Там и бюрократы лезут. Ну, это всегда такое бывало. Но как Алексей Чалы вообще, какие люди наши. Я всегда в этот день вспоминаю и Игоря Владимировича Касатонова, адмирала нашего, который тогда в Черноморске флот сохранил. Он к Ельцину полгода попасть не мог. Флот с ядерным оружием плавал под флагом несуществующего государства, под советским флагом. Игорь Владимирович и офицеры, когда приезжали эти бандеровцы туда с оружием, со всеми, он раздал табельное оружие, военный совет собрал, все, значит, поставили два БТР у штаба Черноморского флота, главного штаба. Вообще Севастополь, это вот когда даже просто слышишь, когда вспоминаешь Графскую пристань. Я вот когда видел, сейчас посмотрел репортаж, ну, кратко там немножко, площадь Нахимова родная, знаешь, ее заполнена десятки тысяч людей. Да, поэтому вообще, братья и сестры, я хочу вам сказать, что не надо унывать и не надо, да, и не надо вот поддаваться панике, потому что Россию ведет Пресвятая Богородица, державная владычица, и о нас молятся святые наши, а нам надо быть только достойными. Вот мы живем в доме Пресвятой Богородицы, и нам надо быть только достойными этого. И каждому работать на своем месте. Потому что я очень многих людей знаю, которые работали, вот профессора, за копейки. Их молодые коллеги там стали бизнесменами, а они за копейки работали, передавали свои знания. Вот эта молодежь воспитывалась сейчас. Понимаете, вот я этих людей знаю многих. Я знаю молодых ребят, мне говорила одна паломница, говорит, сын не может жениться, 3000 рублей, его в Боинг приглашают. Компанию, говорит, я хочу на свою родину работать. Это было в конце 90-х, понимаете? Семью содержать. Ну, и таких, вот на таких людях держится все. На наших военных держится все, которых, военнослужащих, которые все эти годы службу несли и сейчас несут. И то, как армия, для меня достижение, то, как армия поднялась. Я помню и Первую Чеченскую войну, и Вторую. И помню, как в 2008-м, как воевали, на чем воевали. Когда генерал Хрулев брал у корреспондента спутниковый телефон, чтобы связаться с артиллерией. В засаду попали тогда, понимаете? И сейчас, как силы специальных операций, как наши ВКС в Сирии работают. Вежливые люди. Говорите, пожалуйста, в эфире.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Виктор Александрович, я вот напоследок хочу сказать, вот 22-40 мучеников, да, ведь да. В этот день государь наш Николай Александрович соединился со своей семьей, прибыл в царскую семью. Вот говорят, они покровители всем, кто в разлуке. Вот, да. И вот как бы вот под этим вот. И потом, дай бог нашим крестоходцам с Людмилой, вот со станции «Дно» пройти весь этот путь Голгофский.
Да.
Вот. Скажите еще.
Вообще этот год, спасибо, дорогая слушательница, вообще этот год, вот эти два года последних, они особенные, поэтому и тьма сгустилась так, да, мы видим. И беснуются все, и на Западе силы, и внутри эта пятая колонна беснуется. Либерал, почему? Прошлый год столетие революции, столетие явления державной иконы. В этот год столетие подвига святых царственных мучеников. Понимаете? И многое будет решаться. И я знаю, что будет решаться именно по нашим молитвам, потому как Царица Небесная ведет. А Путин, кстати, рассказал недавно, что первый раз он стал на колени, когда Норд-Ост был захвачен. Когда Альфа на штурм пошла в Кремлевском храме, Первый раз, говорит, на коленях встал, молился на коленях. И вот офицеры Альфы тогда тоже шли же на смерть, потому что там любой секунды все. И то и сказал тогда командир Альфа, говорит, Матерь Божия дала России шанс. Еще один спасла Россию. И вот это я не забуду Владимиру Владимировичу Путину. Понимаете, когда он тогда, помните, как, что было? А он сказал, офицеров Альфы вызвал, вам карт-бланш. И был вот штаб один, а был штаб, который готовил спецоперацию. И тогда офицер, командир Альфа сказал, невинная кровь, детская кровь в этом. Та жертва была. Помните, когда на Иверскую благую вратарницу освободили? Так как раз ездили в Сокольники, молились. Да, ну а тропарь с поручницей грешных, удивительный, умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает. Грешницы в скорбях сердца обретают утешение, и небесную любовью озаряется светло. Днесь бы Мать Божия простирает к нам спасающую руку и от пречистого образа своего вещает глаголя «Ас, поручница грешных, к моему сыну! Сей дал мне за них руки, слышите мя выну! Тем же люди и обременение грехми многими, припадите к подножию я иконы со слезами вопиюще! Заступница мира, грешных споручница, умоли матерними твоими молитвами избавителя всех, да божественным всепрощением покрыт грехи наши, и светлые двери райски отверзит нам, ты бы есть и предстательство, и спасение рода христианского. Видите, какие слова. Умолкает ныне всякое уныние. А батюшка Серафим что нам говорил? Нет нам дороги унывать. Ну какие же мы христиане? Над Россией покров Царицы Небесной. С нами Бог, с нами святые, а мы с вами... Как батюшка Серафим свою икону назвал, которую в субботу поедем. Всех радости, радость. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разе я. Пресвятая Богородица, спаси нас.